Где-то в декабре месяце я говорил о том, что я решил в этом году просто просматривать, как Павел сказал Колоссянам в 3 главе, «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Видите ли, в Писании, в Новом Завете, есть слова Христа в Евангелиях, в Деяниях, но есть слова евангелистов. Иоанна, Матфея, Марка. Но есть также слова апостолов. В частности, апостол Иаков. Целое послание написано. «С великой радостью, братья, впадайте там в различные искушения». Или апостола Иоанна. Или апостола Петра, который там об испытании веры говорит, о страданиях огненных и так далее. И также есть много слов, как посланий Павла. Но видите ли, Павел почему-то говорит, слово не мое, слово не Петра, которому Иисус сказал, ты камень, и на сём камне я создам церковь мою. И казалось бы, Иисус, первый такой, Петр, первый такой лидер после Христа, и до сих пор католическая церковь считает первым папой и так далее. Но смотрите, Писание говорит, слово Христово. На что я делаю ударение? На то, что каждый из нас должен обращать внимание в Писании на то, что сказал Иисус. Не просто прочитать, не просто ознакомиться с Библией, а именно Слово Христово да вселяется в вас обильно. То есть оно должно быть поселено, помещено, ПМЖ, на постоянное место жительства, прописано так, что, как сказать, Слово Господне должно хозяйничать в тебе, но именно Слово Христово в первую очередь. Когда ты читаешь Евангелие и обращаешь на слова Христа, то, знаете ли, я не однажды читал Библию по плану, делал это с церковью, и перечитывая, то ты можешь обращать внимание. И вот Евангелие Луки, 18 глава, с этого местописания, я начну. Евангелие Луки, 18 глава, начинается с той притчи, которую говорит Иисус, что должно всегда молиться и не унывать, и была одна вдова, которая приходила к судье неправедному. Вы вспомнили это. Я не буду сегодня эту притчу трогать конкретно. Но мысль в чем? Он говорит здесь... начинает о молитве. И вот Лука, будучи движимым Духом Божиим, он после этой истории, эта история за вдову оканчивается 8 стихом, он переходит к следующей притче. Итак, Луки 18, с 9 стиха по 14 стих. Иисус сказал также к тем, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других следующую притчу. И что это было за следующая притча? Он сказал, два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Видите ли, когда мы читаем это, то ты даже и к себе не пытаешься порой соотносить, я мытарь, не, я фарисей, это Иисус о ком-то говорит. Но теперь смотрите, когда я так раньше перечитывал Писание, да это ж, ну, Иисус просто притчу, это иносказание, это пример, как бы, это к посторонним. А почему Дух Святой побудил Луку написать одну притчу о молитве, вторую притчу о молитве? Что Иисус имел в виду? В чем особенность слов Христа. И вот притча продолжается. Фарисей начал сам в себе молиться и говорить, «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь там два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что я приобретаю». Послушайте, у него такой классный послужной список, то он вообще этот самый идеальный христианин, идеальный верующий человек. Он о себе говорит, я думаю, он и не врет, он же Богу говорит, Бог же видит все. Он говорит, я вообще из десятую часть отдаю, из всего, что приобретаю. Из всего, даже не только из зарплаты, из благословений, наверное, из дополнительных доходов. Я вообще-то 2 раза в неделю пощусь, вау, то он идеальный. Ну хорошо, это Иисус рисует пример об одном человеке. И теперь мытарь рядом стоял и, вероятнее всего, наверное, услышал слова этой молитвы. И, зная за собою, он начинает бить себя в грудь и говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Понятно, что мытари всегда брали из тех времен, раз Иисус говорит. Помните, в следующей главе Луки уже будет написано, она так и начинается, за Закхея. Начальника мытарей. И этот начальник мытарей говорит, Господи, если я кого чем обидел, воздам вчетверо. Они всегда обижали. Стоит только стать частным предпринимателем или еще быть связанным с каким-то родом деятельности, там, бизнесовой или личной, то ты столкнешься с тем, что этот древний дух. И вот получается, мытарь, зная за собою, что он там где-то вымогал, он там где-то это, не смел даже глаза к небу поднять и говорит, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. И вот 14 стих оканчивается, знаете ли, сей пошел в дом свой более оправданным, нежели этот. Итак, Господи, о чем здесь вообще речь идет? Я не фарисей, да я и не мытарь. Мы себя как бы не соотносим, мы как бы читаем и словно со стороны на это смотрим. Так тогда к кому адресована эта притча? Почему она оставлена в Писании? Видите ли, оказывается, нужно, смотря контекст, вот во что предыдущая притча говорит, первый стих, должно всегда молиться и не унывать. И теперь, когда ты молишься, если нужно всегда молиться, слово «всегда» подразумевать будет каждый день, потому что само учение Иисуса в молитве «Отче наш» говорит «хлеб наш насущный», один евангелист говорит, «дай нам на сей день», а другой «на каждый день». Это будет означать, что каждый день, как я кушаю, каждый день я и молюсь. То есть, должно вам всегда молиться, это значит каждый день. Если всегда молиться, или каждый день молиться, то вот такой вопросик. А на все ли твои молитвы есть ответы? То, не дожидаясь ответа, можно сразу с уверенностью на 100% сказать, да не на все наши молитвы мы получили ответы. И знаете ли, так есть же слово, Писание, которое говорит, просите, и дано будет вам, стучите, отворят вам, ищите, найдете. Все, чего не попросите в молитве с верою, получите, будет вам. Вы знаете такие обетования? Конечно, знаете. Но, послушайте, по факту нашей жизни, христианской жизни, 20 лет, 30 лет и больше, или 15, или даже 10, почему-то у нас много неотвеченных молитв. Я молился, а Бог не ответил мне до сих пор. Да, есть молитвы, которые будут отвечены со временем. Есть молитвы, на которые ты просто ждешь, и нет ответа. И знаете ли, из этих притчей, двух Луки, 18 главы, а я получил вразумление. Что оказывается, когда Иисус говорит, должно всегда молиться и не унывать, и приводит одну притчу за вдову, которая как бы неотступна. Я раньше только видел, что надо с постоянством молиться. Да, но послушайте, вдова не только с постоянством молилась. Вдову отфутболил судья, тем более неправедный. И не просто отфутболил, а поиздевался, смеялся над ней и так далее. Она была унижена даже им, и все равно, не имея защиты, приходила, смирялась и снова просила: ну защити меня, ну помоги мне. И сказал: вон уходи. И он ее прогонял. В итоге ее смирение, что она просила, достало его. Вы читали книгу Притчи, 25 глава, и в 15 стихе есть написано слово: кротостью склоняется к милости вельможа, и мягкий язык переламывает кости. Кротостью вельможа, судья, склонился из-за вот этого унижения, смирения вдовы. И сказал: как она мне не дает покоя, защищу ее. Гордец. Какой бы ни был гордец, имеющий власть, он смирился. Но что-то произошло с сердцем этой вдовы. Теперь, когда нужно всегда молиться, не вот, когда ты молишься, вот что важно. Позиция нашего сердца. Знаете ли, я не фарисей, но когда ты молишься на ячейке, когда есть несколько человек, и ты можешь слышать молитву другого, или кто-то отдельно молится, и ты услышал, вы думаете: я бы так вообще не молился. Он молится и не верит. И на самом деле, это молитва фарисея, который уничижает другого. Может, тот человек, та душа на ячейке молится, и уровень познания или атаки человек молится не молитвой веры. Но в своем сердце мы можем уничижить. Поэтому, когда мы молимся, на что Бог обращает внимание? На позицию нашего сердца и нашего духа. Возможно, ты, сам не замечая или не обращая на это внимания, обвиняешь другого. Может быть, себя обвиняешь. Может быть, уничижаешь другого. Хорошо, если смиряешься перед Богом. Смотрите, книга пророка Исаии, 66 глава, первые два стиха, Андрей, пожалуйста, открой. Бог с древности в Ветхом Завете нечто открыл. Открыл пророкам. И Исаия это ясно знал, что Божье величие, Божье могущество, Бог, Он восседает на троне, и, естественно, Его трон великий, но Он Сам намного выше. И там сказано: небо – престол мой, земля – подножие ног моих. Где вы построите место для моего покоя? То есть, если говорить о Боге, Исаия как раз таки такие характеристики Бога рисовал. Он в 6 главе увидел открытое видение серафимов, и которые шести крыльями были и кричали: «Свят, свят, свят Господь!» Края рис Божьих наполняли весь храм и так далее. В 40 главе Исаия говорит о Боге, что по множеству могущества Его, великой силе Его, у Него ничто не выбывает, разум Его неисследим, Он восседает над кругом земли. То есть, что-то открыто было Исаии. И вот ему открыто, что именно: небо – престол Божий, земля – подножие ног. Где построите место покоя его? Где же построите вы дом для меня и где место покоя моего? Второй стих. То, на что мы должны обратить внимание. Ибо все это содела рука моя, и все это было, говорит Господь. А вот на кого я презрю. На смиренного и сокрушенного духом и трепещущего перед словом моим. Теперь смотрите, что открыто Исаии. Люди искали место. Этим вопросом они занимались. Помните, это самарянка. Вот отцы наши поклонялись там, а иудеи говорят в Иерусалиме. Почему она это говорит? Это разумение такое было. Это представление о Боге. Есть место поклонения. Да, со времен Ветхого Завета, от Моисея. Не на всяком месте могли поклоняться, но только на том месте, которое Господь изберет. И Бог избрал потом Иерусалим, потом избрал храм. Где Давиду это было открыто и так далее. Все это вы, перечитывая, должны знать. И теперь Исаия говорит, где место моего покоя? Где дом? И вдруг он переводит взгляд с физического на духовное. И здесь ясно сказано, вот на кого я презрю. Не просто на храм, не просто на стены, но на смиренного и сокрушенного духом. И трепещущего перед словом моим. Теперь смотрите, Бог, оказывается, обращает внимание на смиренного и сокрушенного сердца. И теперь Иисус говорит, он же знает Ветхий Завет. Он говорит эту притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Фарисей и мытарь. Фарисей говорит, да я то-то делаю. Я же и пощусь, я же и десятину даю. Я же не грабитель, я же не обидчик. Я нормальный христианин. Я нормальный праведник. Я все по закону исполняю. Второй же, зная за собою, не произнес таких слов, а просто говорит, будь милостив ко мне, Господи. И теперь смотрите, вот на кого я презрю. Разве мытарь за свои дела, что он обдирал с людей, достоин того, чтобы его миловать? И благословлять, оправдывать. Он должен наказан быть. А теперь Иисус говорит, сей пошел более оправданным, нежели этот. Что решила позиция сердца? Он бил себя в грудь и говорил, будь милостив. Он сокрушился в своей молитве. Сей пошел более оправдан. И его молитва, даже он-то был грешник, но она была принята, она была услышана. Оказывается, то, что я праведник, и я праведность получил от Иисуса, это не гарантирует мне, что я завтра получаю ответы на свои молитвы. Решает все равно позиция сердца. Тот же Исаия в 57 главе, какие-то стихи. Исаия 57 или 15 или 16 стихи. Исаия 57, 15. Так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя его. Я живу на высоте небес и во святилище. Я живу на высоте небес и во святилище. И вдруг не стоит точка, а запятая, а также, с кем еще, а также, с сокрушенными и смиренными духом. Послушайте, с древности, вот что открыто, вот Бог, получается, проложил тропинку, которая должна стать широким путем, дорогой для всякого человека. Люди знали, что Бог живет на высоте. Возвожу очи мои куда? К горам. Почему? Бог живет на высоте. И во святилище. Святилище – это храм. Поэтому люди шли в храм для поклонения и несли жертвы. Но не стоит точка. Был еще доступ, путь, а также со смиренными и сокрушенными духом. Вау! Это должно нас наталкивать на что-то. Это должно нас наталкивать на что-то. Что? Позиция сердца. Вот что является определяющим. Смотрите, простой библейский пример. Три примера библейских. Начну с Давида. Когда Давид согрешил, то в 50-м псалме он кается. И он молится Богу. И ясно имеет разумение по закону. Нужно за грех принести жертву. Нужно принести козла отпущения, чтобы священник возложить руку на голову, и чтобы потом священник сделал по инструкции, отпустили козла и так далее. И грех был снят. И теперь Давид говорит, или 18 или 19 стихи, там два стиха, Андрей, можно открыть? Он говорит, жертвы ты не желаешь, я дал бы ее. То есть для Давида не проблема принести жертву. Он царь. Пожалуйста, хоть десяток козлов. Надо хоть 100, как Соломон, 1000 всесожжений. Не обеднеет царская казна. Понимаете? Он говорит, жертвы ты не желаешь. Но так закон же говорит о чем? Есть жертва за грех, чтобы иметь потом мир. Давид уже, наверное, взял козла и ведет, а внутри чувствует, нет вот того помазания, нет того удовлетворения, что это. Ведь прежде чем жертва принесется, знаете ли, где-то есть... В пророках написано, вяжите веревеями жертву. А в чем мысль? В том, что ты жертву отдаешь не тогда, когда к священнику принес, а тогда, когда ты дома ее взял и ведешь. Авраам принес Исаака не тогда, когда на этот положил, на жертвенник, а когда взял его с дома, пошел, и сын спросил, папа, вот огонь, вот дрова, а где жертва? Твоя десятина сегодня, которую вы принесете, или пожертвование. Послушай, ты уже дома что-то решил. Сегодня я вот с такую сумму дам. Вы решаете прежде. Это хорошо, если был проповедник, который, может быть, вдохновил и твое сердце. Итак, Давид говорит, жертву я готов принести, но внутри понимает, это не решит проблему. Я дал бы ее тебе, и не одну. И теперь 19 стих. Жертва Богу. Вот что ему открыто, вот что подтверждением является слов Исаии также. Жертва Богу. Дух сокрушенный. А теперь обратите внимание, на Давиде было помазание Божье. Здесь он говорит о двух вещах. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не предвидишь, Боже. Здесь он как бы делит две вещи, и сердце, и дух. И я хочу сказать, показать вот два примера из Писания, чтобы мы могли понимать, когда мы молимся, почему некоторые мои молитвы, твои молитвы не отвечены. Бог, возможно, до сих пор ожидает перемену в сердце. Вот одна библейская история, я две покажу и закончу. Третья книга Царств, 21 глава, предпоследние, пусть будет там три стиха, она заканчивается тем, что выходит пророк Илия и Ахаву, израильскому нечестивому, негодному царю, Он ввел весь Израиль, вы помните, в идолопоклонство. И не просто в идолопоклонство, детей даже приносили в жертву Ваалу. И жена его подушала на это. И вот получается, за эти мерзости было слово Господне через Илию, что весь дом Ахава был, будет выметен. И не оставит мочащегося даже к стене, и даже собак не останется от него. Вот, вот такое слово. Что происходит с Ахавом? Андрей, если ты открыл 3 Царств, 21 глава, предпоследние стихи, там три стиха, концовка. «И было слово Господне к Илии Фестимянину об Ахаве, и сказал Господь, видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, не наведу бед его во дни, его, во дни сына его, наведу беды на дом его». Это концовка, да? В чем мысль? А мысль вот в чем. Смотрите. По своим делам и по закону. По закону. Поймите, 10 заповедей есть. И в 10 заповедях, первые 4 заповеди, «Я Господь Бог твой». И во второй заповеди, «Не сотвори кумира, никакому изображению, не поклоняйся ему». Что делает Ахав? Он устраивает поклонение Ваалу, Астарте. Он содержит через жену 850 лжепророков. Другими словами, он не просто преступник, он должен быть наказан по всей строгости Божией за нарушение Моисеева закона, закона Божьего, который Бог написал на скрижалях. Теперь, послушайте, в чем мысль? А мысль вот в чем. Он преступник. На него статья. И реальные, получается, доказательства. Что делает Ахав? Ахав снимает себе царскую одежду, надевает вретище и ходит печально. И постится. И царские слуги это видят. То есть, смотрите, он не просто унизился. Он сокрушил свое сердце и свой дух. Он царь. И послушайте, стыдно же перед слугами ты ходишь во вретище. Одежда посыпается пеплом, грязная. Более того, вретище – это не грубая, не вычиненная кожа. У бедняков такое. И получается, царь должен был на обед, на ужин выходить так. Отказывался от пищи. Не ел, постился. То есть, это не было притворно, это не было показухой. Он сокрушился в своем сердце и в своем духе. И теперь, что Бог говорит Илие, который пророческое слово от Бога высказал, что с домом Ахава, вот приговор на его дом, вдруг я не наведу во дни его беды на его дом. Видишь, как смирился предо мною Ахав. Видишь, как поменялось его сердце. Он даже пренебрег позицией власти. Он даже пренебрег стыдом перед людьми. Он пренебрег всем этим. Он смирился. Многие ли из нас согласны смириться? Многие ли из нас согласны сокрушиться в своем сердце? Господи, я стою на Твоем обетовании, Ты мне должен дать. Да, обетование не уходит, но раз позиция сердца не меняется, ответа не приходит на молитву, и уже проходит год, второй, и даже пятый, и седьмой. Господи! Вот так в жизни праведников происходит. Последний пример из послания евреям, 12 глава, и с 15 стиха по 17 стих написана ветхозаветная история за Иакова и Исава. И у них между собой, между братьями были взаимоотношения, когда Исав за чечевичную похлебку продал свое первородство, и потом потерял благословение отца, когда мама, он пошел дичь стрелять, чтобы отцу кушанье приготовить, вы это помните. И Иаков пришел первый и получил благословение. И вот теперь евреям, Андрей, 12 глава, с 16-17 стих. Наблюдайте, чтобы не было там между вами, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень возникнув не причинил вреда, чтобы им не осквернились ноги. И теперь 16 стих. Чтобы не было между вами никакого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, ветхозаветный персонаж, за одну снеть отказался от своего первородца. Итак, вдруг ветхозаветная древняя история всплывает в Новом Завете как такой важный пример. И, скажем, для нас первородство в наши дни не играет такой роли, когда многодетная семья, там первенец и так далее, в христианском мире из-за того, что мы читаем Библию как бы. А так в целом мир стер это. Но по Ветхому Завету первенец, он имел двойное благословение. Вы помните, почему два человека пришли к Иисусу и говорят, два брата, скажи, чтобы брат мой разделил со мной имение? Потому что первенцу принадлежало двойное благословение. То есть нужно было все поделить на три, две части. Первому одну, второму. О, несправедливо! И у них конфликт произошел. Хорошо. Исав отказался от первородства. Первородный, когда отец умирал, становился вместо отца. Он тогда главенствовал. На нем была эта ответственность. Не мама, а сын. То есть, такая как бы привилегия власти была. И, скажем, он отказывается за что? За чашку супа с чечевицы. Скажем, продался, согрешил, в общем. Скажем вот так. Пусть это не совсем логично. Теперь, следующий стих. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Теперь послушайте. Вот этот персонаж Исав. Он теряет, продает свое первородство, а потом теряет благословение. И теперь, когда он пришел с дичью и приготовил ее, и у отца просит, отец, благослови меня. Отец говорит, да я благословил же. Кто это перед тобой был? Он начал плакать. Плач – наличие сокрушения. Но послушайте, вроде бы он плачет, вроде бы сокрушается, все. Отец должен посострадать. Сказано, не мог переменить мысли отца. Почему? А потому что внутри, в его сердце было, я отомщу своему брату. После этого на 20 лет у них происходит злоба до встречи, пока Иаков не перешел поток Иавок и там имел борьбу с Богом и получил у Бога сначала благословение, потом произошла встреча. Итак, послушайте, в чем мысль? А мысль в том, что вроде бы Исав сокрушен, вроде бы слезы, а дух-то его не сокрушен. Давид говорит, что жертва Богу не просто сердце смирившееся, но и сокрушенный дух. Внешний человек может показать, Ахав не только внешне сокрушился, и внутренно. И Бог увидел это и сразу обратил внимание и сказал пророку: видишь, как смирился? Но Исав не смирился с решением отца. Он положил в своем сердце: я убью его. Наступят дни плача об отце, и я убью его. Вот что в сердце. Итак, послушайте, сердце сокрушенного и смиренного. Видите ли, когда ты молишься, должно всегда молиться и не унывать. Когда мы молимся, и когда мы даже стоим на обетовании Божьем, и когда у нас есть какая-то нужда, а моя молитва не отвечена, уже столько времени, а что насчет нашего сердца? Было ли оно сокрушено? И на самом ли деле оно смиренно и сокрушенно? Так ли или не так? Оканчиваю местом Писания свою проповедь. Это Евреям 3 глава и 12 стих. Смотрите, братья, скажем, и сестры, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. Итак, смотрите, чтобы не было в ком из вас. Смотрите, чтобы не было в ком из вас сердца какого? Лукавого сказано. А кому сказано? Братья. Оказывается, можно приходить в храм Божий, но иметь сердце ожесточенное, озлобленное, лукавое. Да поможет тебе и мне Господь. Прежде чем мы придем к вечере, послушайте, снова и снова, давайте заглянем в свое сердце, как учит Писание. Давайте встанем. Отец, мы благодарим Тебя, что сегодня, Боже, мы хотим обратиться к Твоим словам, Иисус, чтобы Слово Христово, Твое, Иисус, оно в нас вселялось обильно, чтобы, читая Твое Слово или рассуждая над Твоим Словом, оно оживала для нас, и мы могли понимать, мы могли разуметь, мы могли его посеять вглубь себя. Ты, Бог, который наблюдаешь за позицией наших сердец, помоги нам не вероломствовать пред Тобой. Прости нас. Когда наше сердце осуждает нас, то сказано, тем более Ты, потому что Ты больше нашего сердца. Отец неба и земли, помоги нам каяться, не ожесточаться, потому что Твое же Слово говорит, что человек, который не кается и, будучи обличаем, но ожесточает выю свою, он будет внезапно сокрушен, и не будет ему исцеления. Отец, мы не хотим быть в такой позиции, поэтому помоги нам, Дух Святой. Помоги нам сокрушаться, смиряться пред Тобой. Этот негодный царь Ахав получил от Тебя ответ, получил от Тебя милость до конца своих дней. Этот суд не пришел на него, хотя он этого был достоин, потому что Ты много милостивый. Ты смотрящий на позицию сердца, даже если человек негоден, Даже если тот мытарь, который просто бил себя в грудь и говорил, будь милостив, то он пошел более правым. Ты дал ему ответ. Отец, ты тот же сегодня и для нас. Да святится твое имя. Я отдаю тебе славу и благодарю тебя, Дух Святой, за то, что ты можешь сказать и сделать в наших сердцах больше, чем я помышляю и прошу. Тебе слава и честь.